Выдающаяся советская актриса Елена Николаевна Гоголева в своем многогранном творчестве всегда утверждает художественные и общественные принципы реалистического искусства прославленного малого театра. Актерская профессия – понятие для нее не только творческое, но и гражданственное в самом высоком смысле. Елена Николаевна пришла в Малый театр в первые годы после революции. В содружестве с такими корифеями сцены, как Ермолова, Лешковская, Садовский, Южин, Правдин, Остужев, развивался и оттачивался ее талант. Всепоглощающая любовь к сцене, к малому театру, полная отдача всех духовных и физических сил, прекрасные внешние данные скоро заставили говорить о молодой актрисе. Ей сразу поручают сложные и ответственные роли. В первое свое театральное десятилетие она сыграла более 100 самых разнообразных ролей. В 1926 году в пьесе Тринёва «Любовь яровая» Елена Николаевна создала свою первую значительную роль советского репертуара – роль Пановой. Панова Гоголевой – образ сложный, многослойный, остросоциальный. В столкновении двух характеров – учительницы Яровой и непримиримого врага советского строя Пановой – раскрывается противоборство сил нового и старого мира. В особняке, где расположился штаб революционных войск, появляется Любовь Яровая. Ее замечает Панова, работающая в ревкоме машинисткой.
С приездом, товарищ Яровая.
Я не приехала, и вам не товарищ. Что, товарища Кошкина здесь нет?
Занят. А вы что же? Значит, опять пешком. 30 верст.
Ну, я привычно. Я экспрессами и автомобилями не избалована.
За что у вас, товарищ Яровая, такое ко мне отношение? Наши мужья убиты. Обе мы с вами солдатские вдовы, живущие своим трудом. Кажется, товарищи. И даже вдвойне.
Враги. И даже втройне.
Ну, ваш муж убит 2 года тому назад, а мой 2 месяца.
Из этого что следует?
Моя рана может быть свежей.
Вероятно, потому и лекарей возле нее так много.
Ну, милая, один хороший лекарь вылечит скорее, чем много плохих. Хотите папироску? Лечебная.
Нет, благодарю вас, я свою. Учительскую.
А вы, товарищ учительница, сами много учились?
Очень мало.
Это и видно.
Так на то вы нам и глаза выкололи, чтобы самим лучше видеть.
Да, вот я действительно очень много видела. Я видела культуру и в Европе, и в России. И вижу, что значит растоптать хамским сапогом в один миг то, что создавалось веками.
Значит, не годится то, что создавалось веками, если его так легко растоптать.
Нет, это не мерка. Вот ваш, как и мой муж, были прекрасные люди. Мой муж был славный архитектор, созидал дворцы и храмы. И нет больше творца. Не создаст новых дворцов и храмов.
Создадут другие. Ваш муж дворцы строил, а мой в это время под тюрьмом сидел. Мой муж говорил, прощаясь: «Жди, Люба, принесу с фронта новую жизнь, а за старое сочтемся». Так вот я теперь его именем предъявляю счет.
За мужа?
Нет, не за мужа, конечно, а за всех, кто вам дворцы строил.
Ну, знаете, я заплатила всем, что у меня было.
Значит, мы квиты.
Нет, извините, у меня тоже большой счет есть. И я по нем тоже желаю все получить.
Можете. Вы родились для того, чтобы наслаждаться, ну а я для того, чтобы ненавидеть. На жизнь и смерть.
Тот же особняк. Теперь здесь штаб Белой армии. Любовь Яровая приходит к оставшейся у белых по новой.
Товарищ Яровая? Вы к кому?
К вам.
В чем дело?
Я хотела справиться. Не поможете ли?
В чем?
Павла Петровна, я о Жегловцах. Ваня сказал мне...
Ну, послушайте.
Это вы слушайте.
Ну, слушай.
Помогите, скажите, милые, ведь в ваших руках их жизнь, жизнь таких людей.
Дорогая, если бы они были в моих руках, я бы их давно удавила.
Но я не верю вам.
Верьте чести. Если бы на месте Жегловцев были белые убийцы, а на моем вы, спасли бы вы их?
Не знаю.
Не знаю.
Но если у них жены, у них дети, вы подумайте.
Ну... Я помню такой случай, я его никогда не забуду. Что вам, Чир?
Почта, Павла Петровна.
Хорошо. Можете идти.
Слушаюсь.
Что это?
Свежая корреспонденция.
Может быть, здесь утверждение?
Все может быть.
Фронт Белой армии прорван. К городу приближается Красная армия. Об этом только что сообщил полковнику Малинину поручик Яровой. Из ресторана, где кутят белогвардейцы, появляется изрядно выпившая Панова. Она подходит к Яровому и полковнику Малинину.
Что тут случилось?
Ровно ничего.
Что-то он не договорил.
Он поручил это мне.
Я вас слушаю.
Нет, это... Я вас слушаю. Мне передали, что вы здесь говорили с моей женой.
Когда?
5 минут тому назад.
О танцах? Впрочем, вам ближе? Спросите у вашей жены.
Я все-таки у вас спрашиваю.
Допрос?
Допрос.
Ничего не выйдет.
Попробуем.
Попробуйте.
О каком вы утверждении говорили?
Об утверждении? Едва ли. Кроме взаимного отрицания, у меня с вашей женой нет ровно ничего.
Вы кому служите?
Никому.
А кому вредите?
Всем, кого вредным считаю.
Я вас тоже считаю вредной и сейчас арестую.
А это будет вредно для вас.
Слушайте, пифия, я вас посажу на такой треножник, что вам будет очень вредно. Бальные ваши каламбуры бросьте! Бал кончен.
Дайте пиросу. Мерси. Вот вам взамен левкой.
Ну?
Ну да ну. Едет милый ко двору. Езжаете вы к тому двору, где вы милы.
Что это значит?
Это значит, что я испугалась и готова сказать вам все. Но прежде ступайте вы вон в тот двор. Там написано «Школа». Там вас любят, там вас ждут.
Там меня не ждут.
А я вам говорю, ждут. Поверьте женщине, которая только с вами говорит искренне. Милый, бедный поручик, зря вы мечетесь. Зря мечете банк, когда карта давно уже бита.
Вы-то с какими картами играете?
Я ваша спутница в одном тупике. Но у вас есть выход вон туда, в школу. А мой выход пока в тупике. Так вон туда, в школу. Торопитесь, а я пойду Шартрес.
допивать.
Романтический склад мышления, свойственный актрисе, желание выражать самые светлые и высокие идеалы человека проявляются во многих сценических созданиях Гоголевой. Среди них роль Юдифи в трагедии немецкого писателя Карла Гуцкого «Уриэль Акоста». Юдифь, полюбившая философа Акосту, разделяет его убеждения. Мысли Уриэля Акоста открывают ей красоту свободной личности, отметают религиозное изуверство и ханжескую житейскую мудрость. Сцена в саду. Юдифь ждет Уриэля.
О, логика житейская, которую я не могу ни разумом понять, ни чувствами души моей постигнуть. О, Боже мой, бесстыдно лгать лицом, играть в любовь пред тем, кто ненавистен, и ненависть выказывать к тому, кто пламенно любим. Идет. Я слышу его шаги. Уж отворяет дверь. Уж быстрыми шагами по аллее идет ко мне. Мои цветы ему приветливо кивают. Неужели я дочерью холодную отца холодного останусь? Что мешает мне горячо прижать его к груди, сказать ему в блаженном упоении, как глубоко, как свято я люблю? Нет, на душе оковы малодушья еще лежат. Нет, видно, для того, чтоб приобрести себе святое право разрушить разногласия между тем, что говорят глаза и шепчет сердце, что шепчет взор и произносит рот, необходим поступок гордый, смелый. Я ничего не сделала еще, и я не смею.
Мой друг, сюда я потому пришел, что этого желали вы. Надеюсь, не встретить здесь чужих.
Лишь потому, что я того желала, вы явились. Где ж были вы? И отчего бежали? О, Боже, чего-чего ужасного ко мне за эти дни молва не приносила?
О диспуте с раввинами?
Что мне до диспута? До ваших всех раввинов? Нет, Уриэль, хотели вы бежать? Скажите мне, ужели это правда? Ужели вы могли жестоко так? Внезапно так исчезнуть?
Я вас прошу, оставьте этот тон приветливый и дружественный. Будьте тем, чем должны вы быть, женою Бен-Йохай. Ведь уж не раз об этом с вами мы и речь вели, и плакали над этим. К чему опять касаться старых ран?
Я не хочу, чтобы вы меня учили безропотной покорности.
Юдиш.
Да не хочу. Я вас возненавижу за этот тон смиренный.
Но, Юдиш, вы знаете, семейное начало царит у нас в народе. Говорит отец, хочу. И дети исполняют с покорностью слепою. Наша жизнь – закрытая темница.
Говорите вы это все о Костов те часы, когда своим холодным злым сомнением наедине вы бродите.
Но здесь, в том саду, где вы в меня вдохнули теплейшую, чудеснейшую жизнь, здесь не должны вы говорить об этом. О, Уриэль, ведь мы в аллее той, где с вами я так часто проходила, то на один, то на другой цветок, указывая вам, вы принимались рассматривать. Вы говорили мне название его. Вы приносили диковинные стекла. Вы сквозь них показывали, как природа духу покорствует, как много скрыто сил в простом кремне, в растении, в металле. Так неужели ж у нас, в душе, все умерло? Нет, Ульель, неправда. Ты лестницу небесную возвел передо мной. И вот когда в эфире я плаваю, когда моя душа парит, полна святого просветления, ты лестницу отдернуть хочешь? Нет, я не могу пойти путем обратным. Нет, не могу смешаться я с толпой.
Юдись, горячими слезами написано на каждом лепестке твоих цветов все то, чем друг для друга мы сделались. Но этому не быть, и этого не будет.
Интересный психологический образ Фру Альвинг, женщины, смело восстающие против нравов и порядка буржуазного общества, создает Елена Николаевна в драме Генриха Ибсена «Привидение». Судьба Фру Альвинг, ее запоздалое прозрение, ее бунт против привидений отжившего прошлого раскрыта актрисой с большой силой. Сцена Фру Альвинг и пастор Мандерса из второго действия спектакля.
Какой же суммой располагала девушка?
300 специй даллеров.
Подумать только, из-за каких-то дрянных 300 даллеров сочетаться браком с падшей женщиной.
Да? Ну, а что же вы скажете обо мне? Ведь я сочеталась браком с падшим мужчиной.
Господи помилуй, что вы говорите? С падшим мужчиной?
Или, по-вашему, Альвинг, когда я с ним шла под венец, был непорочнее, чем Йоганна, когда с ней шел под венец Энгстранд?
Это же огромная разница.
Вовсе уж не такая разница. То есть разница была в цене. 300 долларов и целое состояние.
Как вы можете сравнивать нечто совершенно несравнимое? Вы же следовали влечению своего сердца, советам близких вам людей.
Я думала, вы понимали, куда меня тогда влекло мое сердце.
Если бы я понимал что-нибудь, я не бывал бы ежедневным гостем в доме вашего мужа.
Во всяком случае, несомненно одно, что я не посоветовалась тогда хорошенько сама с собой.
Так зато с вашей матушкой, как оно и полагается, с обеими тетушками.
Вот они и решили за меня. Ведь встала бы теперь из гроба моя мать, да посмотрела бы, что вышло из этого блестящего брака.
За результат никто не может поручиться. Но, во всяком случае, бесспорно одно. Ваш брак совершился законным порядком.
Вот то-то законным порядком. Мне часто приходит на ум, что в этом-то и причина всех бед на земле.
Альвинг, вы грешите.
Может быть, может быть. Но я не могу больше мириться с этими связывающими по рукам и по ногам условностями. Не могу! Я хочу стать свободной.
Что вы этим хотите сказать?
Совсем не следовало мне скрывать, какую жизнь вел Альбинг. И будь я тогда такой, какой мне следовало бы быть, я должна была бы призвать к себе Освальда и сказать ему: «Слушай, мой мальчик, отец твой был развратник».
Боже милосердный!
И рассказать ему все, как сейчас вам, все, от слова до слова.
Я готов возмутиться вашими словами, сударыня.
Знаю, знаю, меня и самую пугают эти мысли. Вот как я труслива.
И вы зовете трусостью то, что является вашим прямым долгом, обязанностью. Вы забыли, что дети должны любить и чтить своих родителей?
Не будем делать обобщения, а зададим себе только такой вопрос. Должен ли Освальд любить и чтить камергера Альбинга?
А разве ваше материнское сердце не подсказывает вам, не запрещает вам разрушать идеалы вашего сына?
Ну, а с истиной-то как же быть?
А с идеалами?
Ух, идеалы, идеалы! Не будь я только такой трусливой.
Не пренебрегайте идеалами, Фруаль. Это влечет за собой тяжелое возмездие. Насколько я понимаю, отец представляется Освальду в идеальном свете.
Да, это вы правы.
И это представление вы сами в нем создали и укрепили своими письмами.
Да, да, да. Я была под давлением долга и разных соображений. И я лгала сыну. Лгала из года в год. Ох, какая трусость, какая трусость.
Вы создали в душе вашего сына счастливую иллюзию, фру Альвинг. Это имеет громадное значение. Как вы можете называть это только трусостью с вашей стороны?
Трусость, трусость, трусость. Хотите знать, как я сужу об этом? Я труслива, потому что во мне нечто отжившее. Нечто вроде привидений, от которых я никак не могу отделаться.
Как вы назвали?
Я говорю, что это нечто вроде привидений. В нас проявляются старые, отжившие понятия, предрассудки, верования. Они не живые, но сидят в нас крепко, и отделаться от них мы не можем. Стоит мне взять в руки газету, я так и вижу, как проскальзывают между строками эти привидения. И вся страна кишит ими. Они неисчислимы, как песок морской. А мы все такие жалкие трусы, так боимся света.
А, вот они, плоды вашего чтения. Нечего сказать, славные плоды. Ах, эти отвратительные, возмутительные, вольнодумные сочинения.
А вы ошибаетесь, дорогой господин пастор. Это вы пробудили во мне мысль. Вам честь и слава.
Мне?
Да. Когда вы принудили меня вернуться к мужу, подчиниться тому, что вы называли долгом и обязанностью, вы восхваляли то, против чего возмущалась вся моя душа. Я начала разбирать, рассматривать ваше учение. Я хотела распутать только один узелок, но едва я развязала его, все расползлось по швам, и я увидала, что ваше учение непрочная работа.
Неужели же это весь результат самой тяжкой борьбы в моей жизни?
Зовите это лучше самым жалким своим поражением.
Это была величайшая победа в моей жизни, Елены. Победа над самим собой.
Это было преступление против нас обоих.
Преступление, что я сказал вам, вернитесь к своему законному супругу, когда вы пришли ко мне, обезумевшие, с криком «Бог, я возьми меня!» Это было преступление?
Да.
Но мы с вами не понимаем друг друга.
Во всяком случае, перестали понимать.
Никогда. Никогда в самых сокровенных своих мыслях не называл я вас иначе, как супругой другого.
Да? В самом деле?
Елена!
Человек так легко забывает.
Я тот же, каким был всегда.
Да-да, да. Не будем говорить о прошлом. Вы теперь ушли в свои комиссии, заседания... А я брожу тут и борюсь с привидениями и внутренними, и внешними.
Сильный характер русской женщины, честной, преданной, отстаивающей свою честь и свободу в тяжких жизненных испытаниях, раскрыла Елена Николаевна в одной из своих ранних работ в спектакле «Воевода Островского» в роли Алены. После долгой вынужденной разлуки встречаются беглый посадский Роман Дубровин и его жена, пленница воеводы Алена.
Застыло сердце. Аленушка! 2 года не видали. Вот Бог привел. Я чай совсем забыла и бросила Романа своего. А как мы с ней любовно поживали. Весь день с утра и до ночи все смех и да радость у нас. Налюбоваться не можем друг на друга. Люди дивуются и говорят, бывало, такой-то смех веселый у Алены, то слушаешь и сам смеешься с ней.
Роман. Роман!
С чего же ты, Алена, заплакала? От радости, а ли с горя?
Да, Господи, да как же не во сне ли? Взгляни сюда. Роман есть, голубчик. Ой. Ну, где ж ты был?
В лесах бродил.
Да как же без кроба-то? Весна да осень дождь, зима-то снег, в лесу-то зверь рыскучий. На чем прилечь в ночи, а в непогоду обсохнуть где?
Да видишь, цел вернулся. Так что ж тебе, что было, то прошло.
Забыл меня, забыл. Да ты бы кликнул, или весь прислал, мол, приходи, Алена. Так разве я к тебе не убежала, не бросилась, стрелой не полетела?
Куда ж тебе в лесу бродить по волчьи, не приведи Господь? Да я б тебя из рук моих зарезал, чтобы не знала, не ведала ты нашей вольной воли, ни нашей злой и неминучей доли. Убьют тебя, да к счастью, а как свяжут, перекуют попарно, да к допросу потянут всех. И ты пойдешь с ворами терпеть безвинно воровскую кару.
Кто ж мыл, кто шил тебе? чужие руки, такие ли, как Женины? Скажи-ка, сорочку-то суровая какая, такие ли я шила? Ишь ты, ворот не вышитый, а я бывала шелком и рукава, и ворот и зашью. Какой кафтан-то смурый, на бурлаках такие-то.
А ты молись ко Богу, что сам-то цел вернусь.
Романушка, по-божьи, скажи ты мне всю правду. Не видались 2 года мы. Уж ли ты женской ласки не видывал? Так сиротой и жил? Ни девушки, ни бабы не любили, молодчик, тебя. Скажи, мой милый, не осержу.
Всю правду говорить?
Ну, говори.
В сиротской нашей доли да ласки ли, Алена? А взгрустнется, бывало, мне, присядешь, горько всплакнешь, придет ко мне, бывало, пожалеет, приластится, лицо и руки лижет, мой верный пес, лохматая собака, кобель бордой. В глаза ко мне глядит и плачет сам со мной.
Роман, сердешный, так прогонишь свою собаку, злую разлучницу. Возьми меня, собакой служить тебе я буду, злое горе с тобой делить и плакать, в глаза глядеть и плакать, и ластиться.
Уж без тебя не выйду отсюда я. Не для того нас доля свела опять, чтоб снова расставаться.
Увидят нас с тобой.
А, пусть увидят. Не велено прийти и взять тебя.
А кто ж велел?
Отец.
Его ты видел?
Привел Господь. И ты его увидишь.
Возьми меня скорее, Роман, возьми. Не надоем тебе, не надокучу. Прикажешь мне, я подойду. Погонишь, я прочь пойду, и слова не услышишь.
А у тебя... Я не спрошу, Алена, как ты жила, чтоб сердце речевого не натрудить. И так уж все изныло. Я знаю, ты меня не променяешь ни на кого охотой, про насильство не сказывай. Себя не пожалею, да и тебя. Таков уж мой обычай. Внутри-то кто как словно захохочет, в глазах туман кровавый, да ножи мерещутся. Молчи, Алена, лучше.
Романушка, не думай. Воевода и плакал-то, и пыткой-то стращал. Я напрямик ему сказала, руки, мол, наложу, отстань. 3 дня не ела, голодной смертью помереть хотел. И унялся. На черную работу меня послал. А я тому и рада. В боярышню привел, так взяли в терем. По нраву ей пришлась. Ступай, Роман, и за забором жди. А здесь не стой. С боярышней Ульяна. Сердитая такая, как увидит тебя в саду, весь дом поднимет криком. Прощай пока.
Ну, с Богом.
Дожидайтесь.
В комедии «Скриба. Стакан воды» Гоголева играет одну из своих коронных ролей – всесильную и честолюбивую герцогиню Мальборо. Ее политический соперник, лорд Боленброк, стремясь вернуть утраченное доверие королевы, пытается поймать герцогиню в ловушку. Сцена герцогини и Боленброка.
Благодарение небу, вас уже заговорило герцогине родственное чувство. И вы в великолепных отношениях с вашей молодой родственницей. Это дает мне надежду, что и я когда-нибудь...
Да, действительно, вы ведь предсказали, что мы кончим тем, что полюбим друг друга.
Я уже начал, герцогиня. А вы?
Пока еще дошла только до восхищения вашей ловкостью и вашими талантами.
И моей честностью могли бы добавить, ведь я честно сдержал все свои обещания.
А я свои. Я поместила эту молодую особу, с которой вы только что здесь наедине разговаривали, по вашей просьбе в штат королевы, для того, чтобы она могла выслеживать все мои намерения и служить вашим.
От вас ничего нельзя скрыть. Сколько у вас ума?
Как раз столько, чтобы разрушить планы вашей мисс Абигейл, которой очень хотелось, согласно вашим, конечно, приказаниям, сделать так, чтобы маркиз де Торси получил приглашение на сегодняшний вечер.
Вы совершенно правы, это была моя ошибка. Я должен был обратиться не к ней, а к вам, герцогиня. Что я и делаю. Вот пригласительные письма, которые вы, как обергофмейстерина двора Ее Величества, только одна имеете право подписывать и посылать. Я убежден, что вы окажете мне эту услугу.
В самом деле, милорд, услугу вам.
С тем, однако, что взамен я окажу вам другую, еще более важную. Вся выгода на вашей стороне. 400% насто, как с моими векселями.
Быть может, милорд опять перехватил или купил какую-нибудь записочку? Я вас предупреждаю. Я приняла самые решительные меры против повторения подобного случая.
Да?
А вот у меня есть несколько прелестных писем миледи виконтессы де Больнброк.
Моей бывшей жены?
Да, вашей бывшей супруги.
Да.
И эти письма я получила от лорда Эвандаль.
И, вероятно, по той же цене, по которой лорд Эвандаль получил их от моей жены.
Ох!
Но, миледи, это совершенно не важно, каким способом вы их получили. Важно то, что они у вас, и я не собираюсь ни похищать их, ни угрожать вам каким бы то ни было образом. Напротив, хотя наше перемирие уже и кончено, я хочу поступить так, как будто оно продолжается, и сказать вам, миледи, в ваших интересах одну вещь.
Приятную?
Не думаю, поэтому-то я вам ее и скажу, герцогиня. Миледи... У вас есть соперница.
Что вы хотите этим сказать?
При дворе есть одна очень знатная дама, которая имеет виды на молодого Артура Мэшена.
А?
Да, у меня есть этому доказательство. Я знаю время свидания и условный сигнал.
Вы меня обманываете.
Я говорю правду. Это так же верно, но так же верно, как то, что вы сами его ждете сегодня вечером к себе после карточной игры королевы.
Боже мой!
Поэтому, без сомнений, хотят помешать, потому что его хотят отнять вас, взять над вами верх. Прощайте, герцогиня.
Милорд! Милорд! То, что вы сказали сейчас, место свидания, сигнал, откройте мне их.
Как только вы подпишете приглашение маркизы де Торси.
Нет.
Но, миледи, ведь это же вас ни к чему не обязывает и не помешает вам отвергнуть все его предложения и продолжать вести войну с ним, ну вот как со мной.
Нет.
Нет?
Нет.
Прощайте, герцогиня.
Милорд, милорд.
Но один только росчерк, герцогиня.
Все равно.
Отнесите сейчас же это письмо маркизе де Торси, дом французского посольства, что напротив дворца. Через 5 минут он будет уже здесь.
Итак, милорд, это особа?
Она должна присутствовать сегодня вечером здесь на карточной игре королевы.
Леди Аберкромби? Нет, леди Эльборт, я в этом уверена.
нет, ее имя мне неизвестно. Но мы его скоро узнаем, потому что если она будет свободна, если свидание с Артуром может состояться сегодня же вечером, то она подаст ему условленный между ними сигнал.
Так говорите же скорее, какой?
Она громко при всех попросит его подать ей стакан воды.
Здесь, в этой комнате.
Да, и вы убедитесь в верности моих слов.
Ей будет плохо. О-о-о-о. Я не остановлюсь ни перед чем.
А я на это только и рассчитываю.
Если будет нужно, я облечу ее перед всем двором. Я этого так не оставлю. Я не могу.
Успокойтесь, герцогиня. Прием начинает.
В пьесе Горького «Варвары», рисующей затхлый мещанский быт российского уездного городка, Елена Николаевна Гоголева играла Надежду Монахову. В проникновенном исполнении актрисы Монахова – жертва бездушного и безнравственного общества, скуки, жестокости, эгоизма его обитателей. Не понятый ими, Надежда Монахова тянется к настоящей любви. Ее наивная прямая душа жаждет участия и человеческого тепла. С первого взгляда влюбляется Надежда в инженера Черкуна, приехавшего в город для прокладки железной дороги. В саду богатой барыни Богоевской собираются ее знакомые. Надежда Монахова, безнадежно влюбленный в Монахову уездный доктор, инженер Цыганов и жена Черкуна Анна.
А вам должно быть скучно жить здесь.
Некоторые жалуются на это, а мне не скучно. Я целые дни книжки читаю или сижу и думаю.
Вы что читаете? Романы?
А что же еще? Был здесь один служащий в земстве. Застрелился он потом.
Застрелился?
А.
От чего?
Не знаю.
От любви к ней.
Эх вы, батюшка.
А здесь в городе, в жизни, тоже бывают романы?
А как же без этого? И здесь влюбляются.
А должно быть, жалка эта местная любовь.
Любовь везде одинаковая, если она настоящая.
Ну, а что это такое настоящая любовь?
Которая на всю жизнь. О,
да, знаете, вы, очевидно, прочитали очень много романов. Вам должно быть часто объясняется в любви.
Нет, не очень. Вот этот служащий, который застрелился, он мне все письма писал. А до него земский начальник говорил. А после этого поехал на охоту, простудился там пьяный и в 3 дня умер.
Умер?
Да. Не нравился он мне. Пил много, носом сопел, и лицо у него было красное. А теперь вот доктор говорит, что влюблен в меня.
Матушка ты моя, помолчать бы тебе.
А вы как к нему относитесь?
Никак. Он на мужа моего похож.
То, да, по-моему, нисколько.
Похож. С лица не похож. А по душе они родные. Оба любят рыбу ловить. А кто любит рыбу удить, он все равно, что полумертвый. Он сидит над водой, как будто смерти ждет.
Тут есть какая-то правда.
Это понравилось бы Егору.
Какие у вашего супруга глаза обаятельные. И волосы, как огонь. И весь он отличный мужчина. Как увидишь, не забудешь. А у здешних мужчин у всех глаза одинаковые. И даже как будто нет у них глаз.
Какая вы странная.
Я бы даже сказал, страшная.
И вы это серьезно?
Мое честное слово.
Вот и доктор тоже говорит.
Улучив минуту, когда они остаются наедине, Надежда говорит Черкуну о своем чувстве.
Настоящая любовь ничего не жалеет, ничего не боится.
Оставим это. Вы сегодня так говорите.
О любви ничего нельзя сказать. Это я вам только говорила, как разные герои объясняются. А любить нужно молча.
Молча? Ну что же, давайте чай пить, что ли?
Боитесь?
Я? Чего?
Меня. Вот не думала я.
Ну, довольно, однако.
Не думала, что вы бояться можете.
Смотрите, берегитесь.
А чего же мне беречься?
Ну что, любишь меня, а? Ну, говори, любишь.
Да, как увидела, сразу. Жорж, ты мой Жорж, ты мой Жорж.
В комнате снова главные участники этой приближающейся к своей развязке сложной человеческой драмы. Цыганов, Черкун, Надежда и ее муж Монахов.
Отдайте мне жену, отдайте. Всю жизнь ей отдал, воровал для нее.
Пожалуйста, возьмите.
Что? Как ты сказал? Возьмите? Да?
Да. Вот что, Надежда Прикарповна, я прошу вас простить меня.
За что?
Не придавайте значения моему поступку. Это минутная вспышка, вызванная вами же, это не любовь.
Говори проще, чтобы я поняла скорее.
Я не люблю вас. Нет.
Да нет же. Нет. Ты поцеловал меня. Меня никто не целовал. Только ты?
А я, Надя.
Молчи. Ох, молчи.
Кончим все это. Простите меня, если можете.
Да нет же. Нет. 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 Вот. Вот. Я сяду. Жорж, сядьте рядом. А? Егор Петрович.
Я не люблю вас. Понимаете, не люблю.
Идиотский город. Все вверх ногами. Доктор должен лечить, он наносит раны.
Надя.
А?
Пойдем домой.
Иди один. Иди.
Поедемте. Поедемте в Париж, радость моя. Ну что вам здесь делать?
А меня он не любит? Это верно?
Да, конечно, нет. Разве
когда любят.
Не надо. Я сама знаю.
Вот видите, радость моя.
Нет. А может, только боится.
А чего ему бояться?
Что же, доктор, тоже убьет себя, да?
Не знаю, не думаю. А, впрочем, если бы и так, вам не все равно. Вы же к этому привыкли. Сегодня доктор, завтра я.
Чем ему убить себя? Пистолет вот.
Можно другое купить.
Здесь не продают. Ох.
Что с вами?
Душно мне. Душно. Пойдемте на крыльцо. Постоим там хоть немного.
Пойдемте. Люблю
не
вас.
Не надо. Как вы можете любить, если он не может? Он испугался. Сам он. Никто не может любить меня. Никто. Никто не может меня любить.